Здравствуйте, друзья, и продолжаем наш спортивный эфир на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. Сегодня будем беседовать о хоккее, тем более, что сезон Национальной хоккейной лиги стартовал довольно успешно для многих, но вот для кого-то были вопросы. Беседуем и обсуждаем эти вопросы с Владимиром Дегтяревым, главным редактором телеканала НХЛ ТВ. Владимир, я вас приветствую.
Да, приветствую.
Давайте начнем с относительных неудач. Привыкли мы к тому, что штампует заброшенная шайба Александр Овечкин, к тому, что чудеса творит Никита Кучеров. Но вот ни Куч, ни Ови, ну, так уж сильно не отличились, хотя статистика у них вполне приличная. Там примерно по очку за матч получается, даже, может быть, больше. В чем причина?
Ну, давайте начнем, наверное, с Овечкина, да, постарше все-таки, хотя один кубок Стэнли, но зато борется за лучшего снайпера всех времен и народов, да, Национальной хоккейной лиги. Ну, на мой взгляд, здесь я бы пока не стал говорить, что вот конкретно что-то там плохо у Александра. Во-первых, давайте все-таки начнем с того, что возраст уже. И для того, чтобы вкатиться в сезон, вот раньше Александру Овечкину было достаточно быть Александром Овечкиным, да, то есть он мог сам себе создавать моменты, он мог сам что-то придумывать, но, тем не менее, все-таки, как бы мы ни говорили, крайний нападающий человек зависимый от центрального. И поэтому здесь я бы сказал, что это причина не только в Александре Овечкине, но и во всем Вашингтоне. Потому как, посмотрите, Вашингтон-то стартовал, ну, не то чтобы там плохо, но, скажем так, не очень убедительно.
Девятый на Востоке, да.
Да, я думаю, что Александра Овечкина, вот того, которого мы привыкли видеть, мы увидим где-то к концу ноября, ну, где-то вот во второй половине ноября. Потому что, во-первых, раскачается вся команда, соответственно, раскачается Александр Овечкин. Я напомню, что Вашингтон не самая возрастная, но одна из самых возрастных. Самая возрастная команда сейчас в Национальной хоккейной лиге – это Питтсбург Пингвинс. А вот Вашингтон, ну, тоже он входит в эту пятерочку, но не самая возрастная. Поэтому я думаю, что им просто вот нужно время для того, чтобы немножечко раскачаться, для того, чтобы войти вот в этот игровой ритм, для того, чтобы просто немного, ну, скажем так, прийти в себя, да, все-таки межсезонье – это межсезонье, а здесь регулярный чемпионат. И при этом, раз Вашингтон – возрастная команда, они не будут форсировать некую подготовку. Они будут постепенно набирать физическую форму.
Ну, тут дело-то в том, что в предыдущие годы удавалось Александру вкатиться прямо сразу, и он начинал забрасывать шайбы. А сейчас вот некие такое проседание есть. Но вот, смотрите, я бы еще тут отметил отсутствие Бэкстрима. Это один из таких ведущих центров. У него тяжелая травма.
Конечно.
И Уилсона конечно тоже нету. Поэтому, в общем, мощь всей команды так подослабла.
Да, да, конечно. Бэкстрим в списке травмированных, причем в таком долгосрочном списке. Я думаю, сейчас будут пытаться, наверное, найти кого-то для Александра Овечкина в том числе. Но, опять же, здесь вопрос такой достаточно сложный. В общем, в любом случае, я думаю, что проблемы в этом никакой нет. Вашингтон будет похож на себя. Единственное, что я бы так сказал, в этом году вряд ли стоит ждать вот от Александра Овечкина там 50 заброшенных шайб. Я думаю, где-то, ну, вот максимум 40, там, ну, с небольшим, да, там, 40 плюс, скажем так, это в лучшем случае, потому что, все-таки, опять же говорю, крайний нападающий человек, зависимый от центрального. Бэкстрима нет, один Кузнецов на два звена, ну, в общем, действительно, тут варианты.
А теперь давайте попробуем про Никиту поговорить. Там вроде бы казалось, все должно быть прекрасным, потому что Поинт вернулся и вроде бы даже очень быстро бегает, как я успел заметить, забивает Стэмкос, кстати говоря, в большинстве своем с передач Кучерова. А вот у него с заброшенными шайбами какие-то проблемы, хотя 9 очков – это прекрасный результат, но при 8 ассистах и вот свою первую шайбу он как раз вот накануне ночью и забросил в ворота Лос-Анджелеса. Правда, команда опять проиграла. Что скажете вообще про Тампу и про Кучерова
вот
отдельно?
Тут смотрите, какая ситуация. Последние несколько лет Тампа – команда, которая доходила до финалов. Дважды эти финалы выигрывала, в одном финале проиграла. И здесь накопилась некая усталость, да, кто бы что ни говорил. Она в любом, она и психологическая, она и физическая усталость есть. И да, Стэмкос молодец, но давайте посмотрим в целом на команду. Ведь в целом-то команда проседает, да, мы видим, что... Я не хочу сейчас там сказать, Василевский там как-то, да, плох. Нет, Василевский хорош, я имею в виду вратаря Тампы, да, может, кто, если кто не знает. Но, тем не менее, если взять всю команду в целом, посмотрите, в обороне проблемы. Вратарскую линию не берем, потому что Василевский тащит, насколько вот он умеет и может это делать. Но один он в каждом матче просто не в состоянии, да, вытащить всю команду.
Да и не надо пока, я думаю.
Ну, пока вот ключевое. Пока не надо. Давайте вспомним сезон, когда Тампа пронеслась по регулярному чемпионату, 62 победы, президентский кубок, все здорово, пошли в плей-офф. А что там с командой случилось? Правильно, в первом раунде просто вылетели. Поэтому и сейчас Тампа настолько уже опытная команда, да, она будет набирать обороты постепенно. И я даже больше скажу, скорее всего, вот ту настоящую Тампу, мы ее будем видеть временами, когда будут играть с сильными соперниками, да, где, скажем так, а некоторые матчи, которые могут быть проходными, они будут для Тампы проходными. Ну, не удивляйтесь. Все 82 матча команда не может провести вот в одном ключе, да, то есть все равно спады будут. И вот здесь Тампа, она не разгоняется пока. Она разгонится, вот мне кажется, это где-то надо ждать в январе месяце, не раньше. Вот где-то к январю месяцу Тампа начнет набирать обороты. То есть вот эти все команды, там Колорадо, они тоже сейчас там как-то не очень стабильно играют, и тем не менее. Тампа, Вашингтон, Питтсбург начал, наверное, вот так, как от него не ждали. Но, с другой стороны, Питтсбург решил, наверное, пойти другим путем. Команда Питтсбург решила сразу набирать очки, хотя вот в последних двух матчах проиграли. Но я думаю, что они вот решили сделать некий такой задел, чтобы дальше себя чувствовать хорошо. У Тампы опытный тренер, у Тампы просто опытнейший состав. Поэтому я думаю, что, еще раз повторюсь, вот эту Тампу мы увидим где-то ближе к январю месяцу. Вот она с января начнет играть совершенно другой хоккей. А сейчас они готовятся, сейчас они вкатываются медленно, постепенно, дабы не получить травмы, дабы, ну, не бежать сейчас. Сейчас им бежать смысла нет никуда.
А, ну, вы упомянули Питтсбург, он сейчас третий. Но чтобы было понятно, кстати, по-моему, у Питтсбурга там 4-3, а у Тампы 3-4, поэтому большой разницы в результатах.
В общем-то, да.
Да, нету, а хотя Тампа там располагается там внизу. 12 или 13 она в своем дивизионе. Но вот еще вопрос с Евгением Малкиным. Потому что, ну вот у Жени, мне кажется, что многое, конечно, от здоровья зависит. Он очень ломкий такой хоккеист, как получилось, да? И вот сейчас, слава богу, вроде все в порядке, и он действительно набирает 4+3 у него. И в последний матч против Калгари, хотя они проиграли, он забросил. Вот как вы полагаете, будет ли у него шанс еще такой все-таки показать себя вместе с Кросби вот в этой команде, что-то, чего-то добиться?
А вот Питтсбург в этом году, оставив Малкина, Кросби, да, ну, я имею в виду в большей степени здесь Малкина, оставили, а еще же есть Летанг, да, это тройка, которая 17 лет играет в одной команде, играют вместе. И я думаю, как раз вот здесь сейчас это ставка на вот этот сезон. Ну, максимум следующий. То есть вот Питтсбург пока не входит вот в эту глобальную перестройку, да, там некоторые команды, вот они уже пошли туда, а Питтсбург пока еще в эту перестройку не входит, и они вот этот, за этот шанс цепляются. И я думаю, что в этом сезоне как раз-таки Питтсбург нацелен, ну, побороться за Кубок Стэнли. Да, они все время там, ну, как бы в фаворитах где-то там, даже не в фаворитах, наверное, это громко, а они где-то там вот рядом, команда, которая может, команда, которая... Три Кубка Стэнли, и тем более Кросби, Малкин, Летанг, они-то на месте, да, там еще есть опытные игроки. Поэтому я думаю, в этом году, в принципе, если Питтсбург обойдется без травм, и Малкин будет чувствовать себя хорошо, я думаю, они запросто могут побороться за Кубок Стэнли. Очень опытная команда. Ну, я вот недаром акцент сделал, что это самая возрастная команда вообще в Национальной хоккейной лиге на данную минуту. А как мы знаем, в плей-офф именно вот в таких решающих матчах именно вот опыт игроков, он просто крайне необходим.
А был в составе Питтсбурга Фил Кэссел, замечательный совершенно. Он побил рекорд лиги по количеству матчей без замен. 990, если я правильно помню.
Да-да.
И вот как тут Гоголя не вспомнить? Если бы здоровье Кэссела приставить к таланту Малкина, да добавить еще чего-нибудь. Но в любом случае я с великим уважением отношусь к тому же Филу Кэсселу. Как же надо хоккей любить, чтобы не пропустить ни одного матча за столько лет. А скажите, пожалуйста, вот что вы бы... Как бы вы охарактеризовали Еспера Брата, который лидирует среди бомбардиров вместе с Панариным, кстати говоря, мы сейчас о них, и Нечушкиным, мы сейчас о них тоже еще пару слов скажем. Вот человек, который не играл даже в высшем шведском дивизионе. То есть он из второго пришел, забивал где-то там очков набирал где-то по 30 первые 4 сезона, потом больше 70, а сейчас вот в лидерах. Вообще стоит ли за ним смотреть, за этим
парнем? Я думаю, стоит. Я объясню, в чем здесь причина. Еспер Брат пришел в команду Нью-Джерси Девилс вот именно в тот момент, в самую вот стадию строительства команды. То есть вот он попал именно в тот момент, когда команда еще собиралась, да, вот она строилась. Недаром в этом сезоне от Нью-Джерси ждут некоего такого повышения, да, то есть команда должна побороться за место в плей-офф. У них опытный тренер, да, Линди Рафф. И вот сейчас время, когда Нью-Джерси вроде как уже вот, ну, практически закончил вот эту свою перестройку, они избавились там, да, и от в свое время от Субана, то есть они сейчас вот эту перестройку уже закончили. И сейчас команда должна выходить уже на новый уровень. Даже вот посмотрите, Баффало в этом сезоне стартовал, да, потому что то же самое, Баффало заканчивает перестройку. Вот эти команды сейчас должны будут постепенно год-два выходить на более высокий уровень. То есть мы сейчас увидим, когда Питтсбург пойдет вниз, когда Вашингтон пойдет вниз, когда Бостон пойдет вниз, а вот эти команды, находившиеся вот в достаточно такой долгой стадии перестройки, они, по идее, должны подняться вверх. И вот как раз Нью-Джерси – это сейчас та команда, которая в этом сезоне, в принципе, может даже уже побороться и за место в плей-офф. При хорошем там стечении обстоятельств у них есть. И вот как раз, да, Брат – это вот тот винтик в механизме, который достаточно хорошо работает. И вот вся команда, то есть здесь вся команда, она как единое целое, она как система. И Брат в этой системе как раз-таки, да, Еспер Брат в этой системе, он как раз-таки один из главных. То есть это вот тот момент, и я думаю, что в том числе и на него ставка делается, да, то есть это один из лидеров команды, ему доверяют. А когда тебе доверяют, ну, в общем, это некоторых игроков окрыляет, да, им нравится, когда тебе тренер доверяет, даже если где-то ошибаешься. Посмотрите, вот в прошлом сезоне много ошибок было у Нью-Джерси, да, молодая команда, но тем не менее Рафф, опытный достаточно тренер, он терпел, да, он ждал, когда команда вырастет, он работал с этой командой. И вот сейчас постепенно она должна выходить на новый уровень. И, собственно говоря, Рафф ее будет выводить на этот новый уровень.
Ну, вы знаете, чему я удивился? Во-первых, тому, что его нашли. В общем, непонятно, по сути, где. Хотя он там за юношеские сборные и за основную поиграл все-таки, да? Но за основную уже после того, как в НХЛ появился. А то, что я посмотрел специально, вот взял за труд, я был поражен. Фантастическое совершенно катание у человека. Да, он быстрый, он небольшого роста, 178. Потрясающе владеет клюшкой. И вот разглядеть такого игрока, ну, можно сказать, даже в глухом каком-то лесу, там где-то непонятно где, это, конечно, вот преклоняясь перед талантом селекционеров
национальной хоккейной лиги. Я добавлю. Я разговаривал именно со шведскими специалистами и вот спрашивал, почему, да, откуда вот они берут этих игроков. Они сказали мне простую вещь. Он говорит, вот у вас в России, ну, большая страна, много игроков, да, много людей, там, детей можно отсеивать. У нас в Швеции не так много, и мы каждого из них держим на карандаше, мы каждого из них пытаемся довести до вот, вот этого уровня, достаточно хорошего уровня, и с каждым из них работаем. И вот это, опять-таки, большой плюс. Это вот много говорит. Это подход такого же, как и в Финляндии. То есть это вот именно система подготовки хоккеистов. Ведь они написали очень большую такую книгу, она там в трех томах даже, «Подготовка игроков вот в Швеции». Да, это очень интересная книга. И они, вот самое главное, они не боятся, они расписывают, как они готовят, как они занимаются с детьми, как они нагружают детей, что надо делать, чтобы не перегрузить. Ну, то есть там прям вот целая реально наука. Это очень интересная книга. Вот это все очень интересно. Вот, на мой взгляд, нам бы поучиться, вот честно вам скажу.
Теперь давайте о том, удивило ли вас присутствие на данный момент среди лучших бомбардиров лиги, наряду со Стемкосом, которого мы уже обсудили, Нечушкина и Свешникова из Каролины. У Нечушкина как продолжается тот самый прошлогодний кубок того сезона, так и продолжается, и даст Бог, что все будет нормально. Я напомню нашим радиослушателям, что Нечушкин — это человек, который несколько лет вообще не мог забить. А сейчас вот что-то выдает. В чем феномен? Я-то поражен и удивлен, а вы?
Ну, на самом деле, где-то тоже отчасти удивлен. Но в какой-то степени, если брать сейчас, в принципе, Валера — это достаточно хороший игрок, техничный игрок. И вот здесь еще, когда он играл в России, у него потенциал-то был виден. Но опять же, вот одно дело там, когда он в Далласе начинал, другое дело в Колорадо, да, то есть система игры двух команд, она абсолютно разная. Плюс, тут еще бы я отметил, ну, опять же, не умаляя никак заслуги Валеры Нечушкина, потому что это огромный труд, это, ну, пахарь, надо работать, да, надо пахать, надо каждый день доказывать, что ты лучше. Тут смотрите еще, какая ситуация. Было бы счастье, да несчастье помогло. Габриэль Ландеског травмирован сейчас у Колорадо, а значит, кому-то надо отдавать чуть больше игрового времени. И ты играешь вот здесь в топ-6, это тоже большой плюс. И, естественно, ты играешь с партнерами, которые сами могут отдать, которым ты можешь отдать и которые могут завершить. Это тоже очень важный момент. Но, опять же, ни в коем образом не умаляя достоинства Валеры Нечушкина. Он действительно, он очень серьезно готовился. Мы с ним несколько раз вот общались. Я приезжал на тренировки, когда он здесь был в Москве. Он готовился, а у него еще и травма там, помните, была по... Уже в финале он играл с достаточно серьезным повреждением. Он очень серьезно готовился вот к старту этого сезона. Ну и, как мы видим, в общем-то, молодец, приготовился.
Да, и, наверное, еще про Панарина пару слов. Он тоже среди лидеров, но у его команды не очень хорошо получается. Она 12-я, и столько же очков, кстати, Панарин набрал. Он свою силу играет, лучше, хуже?
Я думаю, да. Панарин свою силу играет. Я думаю, на Артемия еще вот в прошлом сезоне сказалось вот то, что, помните, критиковали его там и в розыгрыше Кубка Стэнли, и что сезон, в общем-то, он провел как-то не самым лучшим образом. И мне кажется, это по Артемию оно где-то подстегнуло. Я очень хорошо знаю Артемия. Он такой, в смысле, вот и заводной, да, в том числе. Его вот эти неудачи, они его там не вгоняют в какое-то уныние там, да, или в депрессию. Они, наоборот, его подстегивают для того, чтобы сделать лучше. И вот Артемий молодец. Вот в этом сезоне он сделал лучше. И я думаю, он может еще лучше играть. А другое дело то, что, опять же, посмотрите, Жерар Галлан, главный тренер команды Нью-Йорк Рейнджерс, очень опытный тренер. Вот Вегас, команду, которую он, по сути, с листа сделал, которая дошла до финала розыгрыша Кубка Стэнли в свой первый сезон. Жерар Галлан очень опытный тренер. Он знает, как команду подводить, опять же, к главным сражениям. Поэтому сейчас Рейнджерс, они не будут прям вот так вот тоже форсировать. Они будут постепенно набирать обороты. Посмотрите, как они стартовали, да. Посмотрите, вот накануне матч был шикарный. Просто, наверное, сейчас на данный момент один из лучших матчей регулярки. Встречались вот Рейнджерс и Колорадо. Это было вообще, ну, это был хоккей просто, вот я даже не знаю, как это назвать. Но это было классное зрелище. Это вот реально две команды, которые вышли играть в хоккей. Они там не мучились, да, там какой-то там мы сейчас должны показать хоккей, который играет в плей-офф. Нет, они именно играли в хоккей. Очень интересная игра. Поэтому я думаю...
Давайте тогда уж, раз вы сказали, за Георгиева порадуемся, который против своей бывшей команды сыграл. первая звезда матча, 3 отбитых булита, 44 сейва. Ну, то есть выложился просто на все 150%.
Я думаю, он этот матч ждал с того самого момента, как он оказался в Колорадо. Я думаю, он смотрел расписание и считал часы, дни, когда он встретится с командой Нью-Йорк Рейнджерс. Потому что же, ну, очень много, да, сходило всяких там разговоров, что вроде как и не первый номер. И вратари мы вообще знаем, они такие люди несколько своеобразные. И Георгиев, в общем-то, так ревностно относился к успехам Шестеркина. Давайте уж не будем скрывать, это действительно было. И он хотел доказать, что он, в общем-то, тоже номер один. И то, что в какой-то момент, да, когда на него там не делали ставку, вроде как и зря. Но вот как раз в Колорадо у него сейчас будет такая прекрасная возможность все это доказать. Ну и вот, собственно, матч против Рейнджерс, против своей бывшей команды, и он действительно был просто великолепен.
Ну, будем надеяться, тем более, что, как мы тоже знаем, этим летом Кемпер, насколько я понимаю, да, перешел ведь в Вашингтон.
Да, Вашингтон, да.
Ну, неплохо там более-менее выглядит, а у Вашингтона вообще проблема с вратарями была достаточно серьезная. Там, в свою очередь, Самсонов перебрался в другую команду, по-моему, в Нью-Йорк Айлендерс, если я правильно.
Нет, Самсонов перешел в Торонто.
А, в Торонто, да-да-да, прошу прощения.
Ничего страшного, за всеми переходами иногда не уследишь. Кстати, Самсонов, перейдя в Торонто, он же попал, ну, Торонто есть Торонто, тут все понятно. Так мало того, Самсонов попал в такую ситуацию, когда травмировался еще и Мюррей, еще один вратарь Торонто. И, по сути, Самсонов сейчас стал основным вратарем команды Торонто Мэйпл Лифс. И там, между прочим, болельщики очень хорошо сейчас отзываются об игре Ильи Самсонова. Да, там некоторые говорят, да нам сам Бог послал, собственно говоря, Илью Самсонова. И это действительно, в общем-то, он, ну, по крайней мере, пока... Вот я Илью очень хорошо знаю, мы с ним много общались, вот и с его агентом общались. И там, ну, проблема была в том, что Илья... Я, знаете, так скажу, застрял немножечко в детстве, там, в юниорах. В плане именно, что, выйдя на новый уровень, ты, играя в Национальной хоккейной лиге, должен быть более ответственным. То есть вот Илья Самсонов, на мой взгляд, наконец-таки включил голову. Как бы это сейчас грубо там ни звучало, но это действительно так. Вот талант у него есть. У него все есть для того, чтобы быть классным вратарем. Ну вот, не получалось. Но вот надеюсь, что сейчас действительно включил голову и вот надеюсь, что поможет Торонто.
И под занавес еще одна прекрасная история, с моей точки зрения, хотя с нашими не связанная. Крейчи вернулся в Бостон, 36 лет, человеку 15 лет проиграл в этой команде. 2+6 на старте сезона. Самое главное, что Пастерняк при нем начал забивать и набирать очки. Вот по этому поводу расскажите, пожалуйста, как ваши ощущения.
На самом деле, мы сейчас много видим таких игроков, вот, ну, про Александр Овечкин, это вообще так все особняком. Опять же, там и Сидни Кросби. Но мы видим, что вот эти опытные игроки в лиге, которым уже там не за 30, а там уже за 35+, они показывают хоккей. Это говорит хороший хоккей. Это говорит о том, что сейчас, во-первых, это изменилась подготовка самих игроков, да, к тому, как они готовятся к сезону. Ну и плюс, наверное, все-таки мы видим, что, да, и тот же Давид Крейчи не растерял ничего. Так, немножечко, я бы сказал, он немножечко в Чехии отдохнул, побыл дома, вернулся вот сейчас в Бостон и помогает своей команде. Но на самом деле, опять же, тьфу-тьфу, и травмы его обходят стороной. Это тоже очень большой плюс. Ну и вот, опять же, да, и Сергей Федоров про это очень много рассказывал. Сейчас игроки очень много внимания уделяют своему здоровью, ну, помимо всего прочего, правильному питанию. И это тоже очень важный момент, да, то есть это не стоит отбрасывать. Потому что именно вот это вот долголетие в хоккее, оно к тому, что еще и ты абсолютно ведешь правильный образ жизни, кто бы что ни говорил. Да, и посмотрите на того же Фила Кессела. Он помимо того, что сегодня 990-й матч сыграл, да, стал там железным человеком, самым железным человеком, ну, по крайней мере, на данную минуту, так он же забросил в этом матче и свою еще 400-ю шайбу. А ему уже глубоко так за 30, скажем.
Ну, я их и открыл, собственно говоря, на чемпионате мира для себя. Спасибо, Владимир, как всегда, очень интересно. Владимир Дегтярев, главный редактор телеканала НХЛ ТВ, был в эфире «Радио Спутник». И я, Алексей Осин, удачи вам и счастливо.